Смотрите трансляцию программы на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа действительно предназначена для лиц старше 16 лет. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 11 апреля. Сейчас 16.06. Мы продолжаем следить за новостями. Обсуждаем с вами главные темы в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Звоните по номеру 7373948, код города 495. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, второй тур выборов в Южной Осетии. Действующий президент, по сути, получается, первый тур выборов проиграл. Он не на первом месте. Что случилось? Первая тема. А вторая тема сегодня в новостях. Есть вот такое сообщение. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на вопрос о том, планирует ли он возглавить партию ЛДПР. Ответил отрицательно, но это возвращает нас к тому, а что, собственно, дальше, после того, как Жириновского уже похоронили, будет с либерально-демократической партией. О перспективах ЛДПР поговорим минут через 10. Что касается движения по московским дорогам, во-первых, теперь благодаря новой информации от ЦОДД у нас есть сообщение о том, насколько загружены парковки. На 78% они загружены внутри Садового кольца, на 60% за пределами третьего транспортного. Машины при этом едут довольно свободно. Прямо сейчас ЦОДД и Яндекс солидарны в оценках, а оценивают ситуацию в 4 балла. И, кстати, на ту же тему только что появилось сообщение от столичного Дептранса. Движение транспорта из-за непогоды в понедельник и вторник в Москве будет затруднено, говорят там. По прогнозам, впереди сильный дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это из срочных сообщений. И вот еще срочное сообщение. Центробанка Российской Федерации обещает, что инфляция в России вернется к 4% за год, но к 2024 году.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, президент Южной Осетии, нет, Сергеевич настаивает, по Яндексу 3 балла. Давайте еще раз посмотрим тогда. 3 балла, пишет Яндекс, действительно, а на нашей карте Яндекс пишет 4 балла. Вот что есть, то есть. У меня перед глазами 2 Яндекса. Анатолий Бибилов, президент Южной Осетии, заявил, что есть понимание, что будет второй тур выборов главы республики. Второй тур будет, подсчитали голоса, глава партии НЫХАС. Лидирует Алан Гаглоев, 3 кандидата в президенты заявили при этом. Из тех, что не заняли первые два места, заявили, что именно Гаглоева они и будут поддерживать. Плиев, Тасоев и Мулдаров. Гаглоев, в свою очередь, немного, но все-таки опережает Анатолия Бибилова, действующего президента Южной Осетии, который, кстати, подчеркнул, мне очень приятно выйти во второй тур с Аланом Гаглоевым. Все-таки, как кажется, учитывая, как в последнее время происходят выборы, подобного рода поворот – это что-то необычное. Владимир Новиков, заведующий отделом Кавказа в Институте стран СНГ. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что произошло на выборах в Южной Осетии? Это неожиданность?
Ну, как бы сказать, это в какой-то мере неожиданность, а в какой-то мере нет. В весне этого года сложились определенные условия, когда против Анатолия Бибилова сформировался некий достаточно большой протестный фронт. И в результате этого мы получили второй тур с участием лидера оппозиции.
Теперь дальше. Если все случилось, как случилось, причем целых 3 кандидата в президенты уже сказали, надо голосовать против Бибилова, высоки ли шансы Гаглоева стать новым президентом Южной Осетии?
Скажем так, они высоки, но не, так сказать, не фатальны. Потому что, как говорил, так сказать, деятель, известный под партийным псевдонимом Сталин, кроме арифметики существует еще и алгебра. Если, допустим, некие обстоятельства сложатся определенным образом, а это, в частности, то, что, может быть, не весь электорат других оппозиционных кандидатов последует их призыву, дальше, может быть, скажем так, явка, мобилизация сторонников Гаглоева может оказаться ниже, чем в первом туре, потому что, ну, знаете, это известный синдром, что «а чего ходить, если и так уже все понятно», да? То у Бибилова сохраняются какие-то шансы на победу, я бы сказал бы так.
Так, теперь следующее. Именно перед выборами, не раньше, перед выборами Бибилов как раз и говорил о том, что собирается проводить референдум по вхождению республики в состав России. Можно ли расценивать вот нынешние результаты как реакцию именно на это предложение?
Я бы сформулировал бы несколько аккуратнее и по-другому. Я бы сказал так, что мобилизация, что он не смог добиться за счет своего старого лозунга, с которым он выступал, начиная года с 2012-2013, он не смог добиться с помощью этого лозунга мобилизации электората.
Так, тогда следующая история. Не смог, а тогда Гаглоев. Кто-нибудь может объяснить, а как смотрит на те же вопросы Гаглоев?
Это вопрос господину Гаглоеву. Он не высказывался на эту тему. Точнее, он сказал, что не следует увязывать президентские выборы и референдум. То есть он не сказал, что такой референдум не целесообразен или как-то еще. Но он сказал, что не следует увязывать президентские выборы и референдум. Другое дело, что Анатолий Леонидович...
Владимир Владимирович, я прошу прощения, чуть-чуть можно поменять положение мобильного телефона? Не все слышно.
Вот так слышно?
Вроде да. Лучше.
Значит, другое дело, что Анатолий Ильич как бы попытается сейчас из этих заявлений Гаглоева выжить по максимуму, потому что он сказал, что второй тур будет борьбой двух лодей. И вы понимаете, каких. То есть он намекает на то, что он против референдума, а Алан Эдуардович его против. Он не сказал, что он против. Да, он будет попытаться сейчас выживать максимально из ситуации.
Еще один вопрос. Если я правильно понимаю, какой ты... бывший президент Южной Осетии, нынешнего президента поддержал. Это единственный, кто поддержал Бибилова?
Ну, на самом деле, если вы посмотрите состав, так сказать, инициативной группы по референдуму, там есть другой экс-президент Леонид Сибилов. То есть, если считать, что поддержка референдума – это поддержка, так сказать, кандидатуры Бибилова, то получается, что он единственный.
Так, теперь по поводу того, можно ли говорить о том, что, к примеру, одно поколение пытается сместить другое поколение в Южной Осетии, и Гаглоев сильно моложе Бибилова, как я понимаю.
Я бы не стал бы вопросы поколенческие ставить как бы в главу.
Тогда давайте поговорим о том, что он раньше работал в КГБ.
Ну, а Бибилов работал в МЧС и служил в ВДВ, как бы, ну,
Ладно.
Это не маркер. Еще до этого Гаглоев служил в Министерстве экономики, да, куда он пришел в КГБ.
Тогда в чем разница между ними? Вот это хотелось бы понять.
Совершенно очевидно, что Гаглоев, вопрос не в чем их разница, а в том, что Гаглоев сейчас, так сказать, замкнул на себя огромное количество протестного электората. Что Алан Гаглоев баллотировался в 2017 году в президенты, и все считали, что он технический кандидат. Но он набрал достаточное количество голосов и, видимо, посчитал, что он может занимать в юго-осетинской политике значительное место. И к 2022 году он оказался фактически единственным сильной крупной оппозиционной фигурой. Потому что если вы посмотрите на то, что представляла собой юго-осетинская оппозиция, допустим, весь прошлый и позапрошлый год, то это некий пестрый конгломерат фигур, которые не объединены практически ничем, кроме личностной нелюбви к Анатолию Ильичу. Более того, я могу сказать, что вот как бы ситуация в том, что штаб Анатолия Ильича, его администрация и политтехнологи, они сделали очень большую ошибку. Тем, что, как мы помним, сначала хотели баллотироваться 15 или 17 кандидатов, а их количество сократило до 5. Если бы их ставили бы 15 или 17, результаты первого тура могли быть несколько иные.
730-й наш слушатель задается вопросом, а что у них там прямо настоящие выборы? А я бы хотел вот еще что сказать. Если Гаглоев настолько популярен, то почему партии, которые он представляет, так слабо представлены в парламенте?
Еще раз повторю, что он не настолько популярен. Он замкнул на себе некие протестные ожидания. Чем эти протестные ожидания вызваны, это отдельный вопрос, говорить можно долго. Но он оказался в этой вот кампании допущенных к выборам, он оказался наиболее яркой фигурой. Вот я скажу так.
Тогда...
Что касается вопроса, во что у них там выборы, да, у них там выборы.
Тогда последний вопрос. Ваш прогноз, чем это все закончится?
Я еще раз повторю, что вопрос в том, что если судить чисто арифметически, то, безусловно, это победа Гаглоева. Но если мы понимаем, что кроме арифметики есть еще и алгебра, то могут быть очень неожиданные варианты. Там, может быть, если вы помните, господин Хаджимба, бывший президент Абхазии, в 2019 году победил с разрывом в несколько процент с несколькими сотами. Да, вот не исключен такой вариант. Не исключен вариант, что, например, проигравшая сторона там захочет оспорить выборы. Это будет, допустим, вариант кризиса в Южной Осетии по сути 2011 года. Разные могут быть варианты.
Понятно, спасибо. Владимир Новиков был с нами на прямой связи. Он заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ. Еще как во Франции захотели, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Сергей 509 пишет, что в сегодняшней ситуации, ну, с его точки зрения, говорить о референдуме о присоединении к России скорее значит потерять голоса избирателей, чем приобрести. Но мы столкнулись с тем, с чем столкнулись. Мы видим результаты первого тура выборов президента Южной Осетии. Из-за проблем связи политический расклад в Осетии оказался для Панка 13-го раскрыт не полностью. Он понял только, что там побеждает протест. Виталий Сфилей тоже удивляется, какая активная политическая жизнь в Южной Осетии. Все сегодня вспоминают о том, что бывают разные выборы, а особенно сегодня, когда сравнивают результаты выборов в Южной Осетии и во Франции. Но еще раз напомню, во Франции там тоже будет второй тур. Действующий президент все-таки на первом месте с небольшим перевесом, а вот в Южной Осетии с небольшим перевесом на первом месте как раз тот, кто собирается сменить этого президента.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще раз напомню, столичный департамент транспорта предупреждает о непогоде и затруднениях с движением транспорта в ближайшие два дня. Ожидается сильный ветер до 10 метров в секунду, серьезные осадки, сильные дожди. Это, как говорят в Депотрансе, повлияет на дорожную ситуацию и затруднит движение транспорта. Прямо сейчас, впрочем, движение довольно свободное. Яндекс оценивает ситуацию уже в 4 балла, но по-прежнему в прогнозах стоит в 5 часов вечера трехбальные пробки. Теперь трехбальные пробки на втором мониторе у нас, в свою очередь. Но в целом, короче, 3-4 балла. Такова ситуация на дорогах в Москве. По прогнозам Яндекса, в 6 и в 7 вечера на сегодня будут максимальные 5-бальные пробки. Следующая тема. Это то, что будет с партией ЛДПР. Сегодня телеведущий Владимир Соловьев ответил на вопрос о том, планирует ли он возглавить эту партию. Как передает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу YouTube-канала Соловьев Life, журналист опроверг слухи о том, что он станет лидером партии. Так прямо и сказано в сообщении. Информация о том, что именно Соловьев заменит Жириновского на посту лидера ЛДПР, распространилась в СМИ несколько дней назад. Сам Жириновский, как вы знаете, 6 апреля умер. Предпочитают многие использовать формулировку «о смерти лидера ЛДПР». Стало известно, 6 апреля он довольно долго боролся с коронавирусом. Теперь разные варианты. Сам Жириновский называл в качестве преемников Алексея Островского и Алексея Диденко. Сейчас те, кто пытаются так или иначе посмотреть на расклады, ни фамилию Островского, ни фамилию Диденко почему-то не произносят. Чаще в этом смысле звучит фамилия Слуцкого или, к примеру, Дегтярева. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, во-первых, каковы перспективы ЛДПР как партии, как проекта в целом?
Эти перспективы будут зависеть от того, какие стратегические планы возникнут у власти по итогам в отношении внутренней политики и устройства внутриполитической системы по итогам украинской кампании. Сейчас пока таких стратегических планов нет, поэтому и перспективы партии подвешены, неясны.
Правильно ли я понимаю, что тогда до того момента никто и не будет так или иначе окончательно решать, кто возглавит ЛДПР?
Совершенно верно. То есть задача номер один для власти – определиться стратегическими планами в отношении политсистемы. Задача номер два, если брать уже ЛДПР, найти или не найти в этой политсистеме место для ЛДПР. И задача номер три – по степени приоритетности, по хронометражу принятия решений. Только задача номер три – принять решение, под чьим руководством ЛДПР пойдет этим выбранным курсом.
Но ведь в самой ЛДПР тоже так или иначе есть люди, которые предлагают себя, ну так кажется, или об этом сейчас говорить не приходится?
Нет, действительно, есть люди, которые предлагают себя, потому что сейчас идет кастинг, но, скорее всего, этот кастинг в ближайшую неделю-две не закончится. Он самый ранний закончится в мае, а может быть и гораздо позже. И по итогам этого процесса шансы кандидатов могут меняться кардинально. Поэтому, да, они проводят неформальную избирательную кампанию, но она может длиться месяцы.
И все-таки, среди прочего, представить себе, что какой-нибудь одной из ведущих партий Российской Федерации начнет руководить более-менее молодой человек, довольно сложно. В этом смысле можно ли говорить, что, к примеру, шансы того же Слуцкого намного выше, чем шансы, к примеру, Диденко?
А мы здесь возвращаемся к началу нашего разговора. То есть задача номер два. Какое место будет отведено ЛДПР в новой политсистеме? Или этого места вообще не найдется? Если места не найдется, то ликвидационную комиссию может возглавить кто угодно, хоть 25-летний. А если задачи будут стоять другие, там, в зависимости от масштаба этих задач, тогда уже будут выбирать и кандидата, присматриваться к его опыту.
Если партия будет существовать, получается, тогда выше шансы у того, кто старше.
Опять же, зависит от задач. Мы видим, что сейчас партия вообще без лидера выполняет те тактические задачи, которые перед ней стоят. И в Госдуме голосует, и сейчас формирует альтернативную повестку в информационном поле, отвлекая на себя внимание, чтобы говорили там о перспективах партии, о том, кто ее возглавит, а не о других не очень приятных для власти сюжетах. Так что партия сейчас справляется с теми задачами, которые ставит перед ней власть, даже без лидера. Поэтому даже с молодым лидером она, наверное, тоже будет с простыми задачами справляться.
Попытка, я понимаю, что вы опять будете говорить о том, что решение, говоря словами одного из наших слушателей, что Путин будет, что ли, решать. Я понимаю, что вы говорите, что решения будут не партийцы принимать, с вашей точки зрения, но все-таки, когда мы говорим о направлении, скажем, на Лугового или направлении, скажем, на Слуцкого, есть смысл сравнивать?
Ну, во-первых, маленькая ремарка, что касается высказывания Слуцкого, не Путин же будет принимать решение. Как раз именно Путин будет принимать окончательное решение и по партии, и по его лидеру, по ее лидеру. Не там детально его прорабатывать, а выбирать из тех вариантов, которые ему предложат. Его решение будет окончательное. Поэтому здесь, в каком направлении будет двигаться партия, зависит от того, какое место ей отведут. Но, скорее всего, вряд ли это место, если все-таки место для нее найдется, это место кардинально изменится, и там она переместится на ультралевый фланг. Хотя все может быть.
Все-таки о том, что будет решать Путин, говорил наш слушатель, а не Слуцкий. Так вот, Алексей...
Слушатель, извините, я, значит, оговорился. Я говорю про ремарку слушателя.
Да. Алексей Морозов, еще один наш слушатель, пишет, и это тоже довольно распространенный взгляд, что ЛДПР существовало исключительно на авторитете ее лидера. Теперь Жириновский ушел из жизни, пишет Алексей. Я считаю, эту крайне популистскую партию ждет политическая смерть или уход с политической арены. Без Жириновского ЛДПР не ЛДПР. Не вариант.
Ну, это один из вариантов, который сейчас лежит на поверхности. Повторюсь, в текущей ситуации партия даже без Жириновского выполняет те задачи, которые стоят перед властью, помогает ей решать эти задачи. Какие задачи дальше появятся и перед властью, и какие из этих задач она отведет, ЛДПР, если отведет, вопрос сейчас открытый.
Спасибо. Павел Салин был с нами на прямой связи, он политолог. Мы говорим о будущем партии ЛДПР, либерально-демократической партии, лидер которой Владимир Жириновский был похоронен на прошлой неделе. Вспоминают Фургала, Артем пишет, что это яркий популярный лидер. Есть ли вариант, что его отпустят? Вы думаете, ради сохранения партии есть смысл вот даже подобного рода варианты рассматривать? Панк 13 говорит, что это будет такая история, как с одним главврачом, которому Путин позвонил и сделал предложение. 7-3-7-3, а Григорий из Санкт-Петербурга уже не первый раз пишет, что все будет известно через 35 дней, но ничего не пишет, почему именно через 35 дней будет это известно. 7-3, или в смысле вы имеете в виду на 40-й день? 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира, смс-портал работает. Еще срочное сообщение. Роскомнадзор теперь требует от Google незамедлительно исключить из сервисов угрозы российским пользователям. Удивительно, что имеется в виду. Роскомнадзор вспоминает предложение заменить Dear Russians на Dead Russians. Многие наверняка видели эту историю. Вот теперь Роскомнадзор требует, чтобы такого больше не было. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Так что у нас еще есть сообщение здесь по поводу будущего партии ЛДПР. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас тогда, да. Прошу.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Ох уж, друзья мои, когда мы обсуждаем в сотый раз вопрос о гречке, ее наличие или отсутствие, это и то менее банально, чем обсуждать ЛДПР.
Ну вы же почему-то позвонили для того, чтобы обсуждать это.
Ну я должен быть запоминаем. Так вот.
Понял.
Хорошо, я еще помню Жириновского тогда, когда он в эрнст-тельмановской фуражке ходил по Арбату. Я прожил рядом с ним сколько? 25 лет. Он поселился тут, одна из его резиденций, прямо рядом со мной. Знал всю его округу, обслугу. Вот удивительные люди, члены ЛДПР, с которыми я общался и которых мы видим по телевидению. они очень сильно отличаются от всех нас с нами и от других членов других партий, да. У них во взгляде что-то очень одинаковое всегда было. Я очень серьезно говорю, я очень близко знал, видел. Они напоминают, а вместе они напоминают такой конгломерат, состоящий исключительно из усредненного альхена, такого голубого воришки. А над всем этим парит картонный гемафродит Жириновский, понимаете?
Да-да-да, я все понимаю. То
есть партия, и даже сейчас, уважаемый политолог вот передо мной выступал, спокойно, понимаете, спокойно говорит, кто будет принимать решение о существовании этой партии или об ее уходе.
А надо говорить как-то неспокойно, видимо. Ладно, про 40 дней. Я вот как раз и говорил о том, что, учитывая, что сказал политолог Салин, неужели вы имеете в виду заявления, которые прозвучали внутри ЛДПР? Тут теперь объясняют, вот Глеб Сурало пишет, это ведь Дегтярев как раз в интервью сказал, что они внутри партии приняли решение о моратории на назначение нового лидера на 40 дней. Артем пишет, что есть теневой лидер Алексей Островский, многолетний губернатор Смоленской области, который как раз только что упомянутого Дегтярева намного сильнее. Ну, с точки зрения Артема, конечно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, если я не ошибаюсь, все-таки Алексей Островский, он, в общем-то, тоже сын Жириновского, насколько я в курсе.
Ну, вы даже это знаете?
Да, я в 98-97 году работал там в пресс-службе Владимира Вольфовича в Госдуме. И на самом деле есть очень умные люди. И Калашников, и Луговой, и Слуцкий. И еще 4 года спокойно ЛДПР будет находиться, ближайшие 4 года в Госдуме. 4 года – это очень длинный срок. И, в принципе, ну, со своими кадрами ЛДПР, ну, я считаю…
То есть политической смерти без Жириновского у партии не будет, уверены вы?
Знаете, просто маленький момент. Если новые люди прошли в Госдуму, ну, ЛДПР даже без Жириновского… Это гораздо серьезнее, чем новые люди.
Вы думаете? Ну, не знаю, я не уверен, что это достаточно убедительно. Если эти прошли, то эти точно пройдут. Тогда Виталий говорит, откуда вы тогда знаете, что он сын? Ну и так далее. Знаю лично одного ЛДПРовца, это Николай делится. Михаил, говорит, совершенно точно дает описание. А Панк 13 уверен, что ЛДПР это всего 2 человека, Жириновский и Фургал. А Соловьев, который Рудольфович, это Виталий из Филей пишет, был бы, кстати, на посту главного вождя ЛДПР. ЛДПР неплох, потому что персона очень неоднозначная, хотя бы умеет ярко говорить, похож по типу на Жириновского. Это характеристика Виталия. Еще раз напомню, мы начали с этого. Телеведущий Соловьев ответил на вопрос о том, планирует ли он возглавлять ЛДПР. Он опроверг слухи о планах возглавить эту партию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в официальной группе ВКонтакте. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Понедельник, 11 апреля. Почему-то решил сказать октября. 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Еще раз напомню, Дептранс обращает особое внимание на плохую погоду, на дожди, на сильные дожди и ветер сегодня и завтра. Обращайте внимание, могут быть сложности. Пока, впрочем, сложностей нет. И ЦОДД, и Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Загруженность дорог невысока, как предполагает Яндекс. Сегодня максимальные пробки в 6 вечера. И то будут всего лишь 5-бальными. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Курс доллара на открытии сегодня достаточно резко вырос на открытии Мосбиржи. До этого он как-то все, мы уж почти привыкли, что он то чуть не от 120 до чуть ли не до 70 дошел, а тут раз сегодня и уже 81 рубль 99 копеек. Почему рубль начал резко падать? Означает ли это, что так работают меры, принятые перед выходными Центробанком? Это первая тема, которую мы будем обсуждать. А вторая тема, мы поговорим о том, о чем говорил в этой студии сегодня заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он сказал, что власти города будут бороться с бомбилами на дорогах. Что они могут сделать и насколько эффективна эта борьба, поговорим минут через 10. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Не забывайте про Телеграм-канал с новостями, радио говорит МСК, в одно слово латиницей. Не забывайте о прямой трансляции, не только радио, видеотрансляции тоже есть. Есть это на Рутубе и в ВК, ВКонтакте. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это курс доллара.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Виталий из Фили уже пишет. Про курс доллара народ побежал за портретами Бенджамина Франклина. Поэтому доллар и взлетел. Не очень понятно, куда побежал народ, Виталий. Потому что, еще раз напомню, все то, что решил, в смысле либерализации установленных совсем недавно, в начале марта, порядков Центробанк для народа, в лучшем случае, начнется через неделю, 18 числа. Поэтому народ не мог побежать сегодня, ну, разве что только занять очередь, которую будут стоять в течение недели. Но, как бы то ни было, это произошло. Сначала было объявлено об изменении учетной ставки, потом о некой либерализации по поводу того, что совсем скоро, предположительно через неделю, если вдруг в банках появятся наличные доллары, их можно будет купить и обычному населению, на этом фоне курс доллара на открытии Мосбиржи вырос сразу и довольно серьезно. Там, по-моему, на входе было плюс 5, что ли, пунктов. Сергей Дроздов, финансовый аналитик. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, курс доллара вырос. Мы уже привыкли, мы ждали, когда будет 60, а тут на тебе и 82. Почему?
Ну, 60 мы не ждали. Вот, и на самом деле большинство как раз ждало, что будет где-нибудь 120-150, некоторые ждали 200, но законы экономики, в принципе, взяли свое. Ну, вкупе, конечно, с усилиями Центробанка. Что мы имеем на данный момент? Мы имеем на данный момент то, что у нас нерезиденты, то бишь иностранцы, заблокированы, они не могут совершать сделки как на фондовом рынке, так и на валютном. Соответственно, нет спроса на валюту со стороны иностранных фондов. Второй момент. Скоро у нас, ну, где-то ориентировочно вторая половина апреля и вторая половина мая планируется поступление от европейских компаний за газ, ну, которые, естественно, Россия собирается получить в рублях. Это будет опять оказывать дополнительное давление на евро и доллар. Ну, так что все пока складывается в пользу рубля.
Когда говорят о возврате долларов и евро в свободную продажу, это, насколько я понимаю, должно произойти через неделю, это еще будет сказываться?
Ну, мы сегодня уже увидели то, что на фондовом, на валютной секции Московской биржи уже физическим лицам разрешили покупать валюту.
Да, но это все-таки там еще и с отмененной комиссией.
Да, с отмененной, безусловно. И это, конечно же, сразу же вызвало с утра скачок там выше 80 рублей за одну единицу американской валюты. Ну, я думаю, наверное, всех интересует вопрос, когда по какой цене купить можно доллары, наверное, самое главное. Но вот я думаю, что торопиться с этим не нужно. Как я уже сказал, есть еще у нас неделька, да, до поступления платежей от европейцев за газ. Ну и, скорее всего, там уже можно присматриваться.
И теперь главный вопрос. А там к чему присматриваться, с вашей точки зрения, надо будет?
Ну, это уже у кого к чему душа лежит. Либо к доллару, либо к евро.
А, в этом смысле? Нет. Да. Вы-то что думаете? Я сказал про 60. Некоторые говорили, и вы тоже наверняка с подобного рода прогнозами сталкивались. А некоторые действительно скорее говорили про 120-150. Я даже помню, кто-то из мировых президентов говорил про 200 рублей за 1 доллар.
Да, не будем называть, кто это был. Ну, вот, наверное, ему и продадим по 200, если он купит.
Но с вашей точки зрения, можно ли говорить о неком реальном курсе на сегодня?
Ну, с моей точки зрения, реальный курс, как я уже в начале нашей беседы сказал, определяется вот как раз по большей части внешнеторговым балансом, импорт у нас убит, вот, ну и поступлением доллара. То есть, простыми словами, у нас на данный момент спрос на доллары меньше, чем предложение. Соответственно, и курс находится на вот таких отметках. Может ли он быть там в районе 65? Ну, в принципе, в теории, конечно, может. Но правильно вообще покупать иностранную валюту частями, да, чтобы, ну, как бы был какой-то средний. Поэтому в районе там 70 можно попробовать купить первую часть, но если уж пойдет действительно на 65, ну, наверное, можно там остальное докупить. Но только нужно учесть, что дадут-то снять только порядка там 10 тысяч долларов, ну, не порядка, а 10 тысяч долларов, и то, в общем-то, наверное, не скоро. Поэтому, опять же, большой вопрос, нужны ли эти доллары или нет.
Ну, так, в долгую отложите, пусть лежит в банке, в смысле, стеклянный.
Ну, в стеклянную вы отложите, сможете отложить только 10 тысяч, которые вы там сможете купить. Вот, а дальше уж не знаю как. О больших объемах пока речь, в принципе, не идет.
Понятно.
Ну, в целом, да, целом, конечно же, доллары и евро, имеется в виду, да, глобальные международные рынки, они никуда не денутся. Это по-прежнему достаточно неплохой инструмент сохранения своих денег.
Слушайте, вопрос, который только что пришел от Елены Сергеевны, нашей слушательницы, может быть, вы, правда, ответите, потому что не очень понятно. Действительно, а как покупать валюту физлицам, которые собираются в ближайшее время ехать за границу? Наши рубли не прокатят, карты Visa, MasterCard там не действуют. Или это действительно, то есть формально получается так, что надо взять карту МИР, выехать, скажем, в Турцию, найти банк, там обменять и продолжать движение в нужном направлении?
Ну, это как один из вариантов, только нужно учесть, что комиссия там будет выше.
Это понятно.
И там намного, поэтому тоже тут нужно взвешивать, выгодно это или нет. Ну, на самом деле, сейчас много очень таких вот, скажем так, вводных, которые не до конца понятны. Как это делать, сколько дадут, ну, наверное, по мере, в общем-то, истечения времени, ну, мы будем больше информации получать. Ну, а так, в принципе, да, можно воспользоваться покупкой. Потому что в долгосрочной перспективе все равно, как показывает история, рубль у нас идет только в сторону ослабления.
Тут просто пишут, вот белорусы, а кто вам мешает покупать в обменниках? А тут Дмитрий пишет, ну, можно же купить доллары на черном рынке. Представить себе, что государство толкает граждан на черный рынок, довольно сложно.
Ну, знаете, про черный рынок сразу хочу всех предостеречь. То есть здесь очень два основных есть риска. Первый риск – вас могут банально обмануть эти же менялы, да, назовем их так. А второй момент – в общем-то, вы можете попасть и в руки госорганов. Статью-то особо-то никто не отменял, вот эту вот откорректированную. А по ней вы можете потерять от 70 до 100% обмениваемой вами валюты.
Да, так это нужно помнить.
Только
да.
Того.
Ну, мол, крайние условия, ладно. Действительно, могут забрать от 75 до 100%. Сергей Дроздов, финансовый аналитик, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Я доллар по 110 купил, сейчас покупаю юани. Вроде бы надежно, пишет Костя из Митина. Миша пишет, что укрепление рубля напрямую связано с темпами импортозамещения. Рубль может стоить 15 рублей, что маловероятно, все импортозаместить невозможно. Курс рубля – это спрос на импорт, полагает Миша, соответственно, на валюту. Насколько я понимаю, у экономистов несколько иной взгляд на то, что происходит с валютой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, ну доллары-то сейчас можно купить. Можно открыть валютный счет в банке.
Нет, сейчас уже и евро можно. С сегодняшнего дня.
И евро можно. Нет, ну просто вы говорите о долларах. С сегодняшнего дня можно и евро. Открыть валютный счет в банке, официально купить, перечислить себе на счет и потом до 10 тысяч снять.
Вот тут я должен все-таки это надо уточнять, потому что четко говорили о том, что все, что из валюты вы покупаете после 9 марта, возвращают вам только в рублях до 9 сентября. Возможно, с сегодняшнего дня изменили.
А по-моему, с сегодняшнего дня изменили.
Вот я говорю, возможно, с сегодняшнего дня изменили это.
Да. Вопрос в другом, что если вы сейчас повезете наличные доллары, на которых у вас не будет справки о покупке, вас могут не пропустить. Вот это вот реальность, на мой взгляд.
Ну, в общем, наверное, да.
Если вы повезете крупную сумму, да, те же 10 тысяч. Если вы повезете 200 долларов или там 1000 долларов, конечно, никто ничего не скажет.
Понял, спасибо. Адмстудио пишет, можно же открыть валютный счет, а за границей использовать Union Pay. Там, где можно использовать Union Pay. Там, где этот Union Pay, этот валютный счет будет обрабатываться банкоматом. Вы должны найти такой банк, в котором будет такой счет, который там, за границей, будут обслуживать. Это важно. Толку покупать все равно в рубли переведут. Этот 698-й тут пишет. Еще раз говорю, стоит уточнить, насколько сегодня изменились валютные условия. Сегодня достаточно серьезная либерализация, хотя, насколько я понимаю, вот так, чтобы в банках покупать валюту, пока еще нет. Пока все-таки надо еще неделю подождать. Виталий из Филей рассказывает, что, оказывается, ни доллары, ни евро, ни фунты, ни, как он написал, прочие красивые бумаги ему пока не нужны. Что еще? Доллары, евро, так, не нужны. Моя боль – это ставка. Только думал пополнить вклад под выгодный процент, а он уменьшился. Это действительно так, и вы еще обратите внимание, как устроены нынешние банковские ставки, когда даже на один месяц вам предлагают вот эту рекордную ставку, а на второй месяц эта ставка уже будет серьезно ниже. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот слушаю наши власти финансовые, для них выгоден слабый рубль. Ты так сидишь и думаешь, слабый рубль, а зарплата не растет, ну максимум на 1000 в год. Вот думаешь, Да, доллар, он не должен столько стоить. Это свинство полнейшее.
А сколько он должен стоить?
Ну, максимум сейчас, я считаю, рублей 30.
Да что вы, вот. А как вы это определяете?
А я уже за этим лет 8 слежу, и есть такая тема — паритет покупательной способности. И мы, в принципе, русские люди и все россияне, вот, единым миром, как это мазано, мы, у нас возможность как бы к этой ставке прийти. Просто
не очень понимаю, банку. Все-таки вот эта история, начал человек хорошо, есть паритет покупательной способности, а дальше говорит, а потом мы россияне, то есть, а у нас есть свой какой-то особенный паритет покупательной способности, в рамках которого все это стоит 30 рублей. В каждых странах разные цены, разные диспропорции цен. Поэтому вот так вот человек, когда говорит, я легко высчитал 30 рублей, ну и так далее, довольно сложно. Тут еще юань под ногами путается, пишет 226-й. Не понимаю, как это, посижу на родине, страшновато куда-то улетать из России, пишет нам в этой связи мелкий. Григорий из Санкт-Петербурга продолжает рассказывать, что в банкомат есть валюта, а Лордик пишет, скорее всего, доллар так и будет прыгать в диапазоне от 75 до 90 рублей.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Хотите роста зарплат, пишет Алексей Морозов, развивайтесь, учитесь и работайте, зарплаты и вырастут. А 876-й пишет, и еще раз напомню, непроверенная информация на совести тех, кто ее приводит. 876-й пишет, никаких справок о приобретении валюты до 10 тысяч в аэропорту не спрашивают. Это к вопросу о том, что говорила Анна. Теперь панк 13 предлагает переход от темы к теме. Теперь отменял, переходим к бомбилам. Сегодня здесь, в этой студии, был вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. Он беседовал с моей коллегой Евгенией Волгиной и сказал, что власти будут нещадно бороться с бомбилами на дорогах. Все необходимое для защиты интересов легальных перевозчиков будет сделано, сказал Лексутов. Вот фрагмент записи утренней беседы.
Точно могу сказать, что мы с правоохранительными органами как пресекали, так и будем жестко пресекать любую нелегальную деятельность, будь то это таксист или какой-то перевозчик автобуса. Мы не допустим никакого увеличения бомбил. Это у нас все для этого механизмы есть. Камеры на дорогах, взаимодействие с органами правопорядка. Никаких нелегальных таксистов не будет. Если кто-то придумает этим заниматься, быстро мы его вместе с правоохранительными органами остановим. С точки зрения роста количества поездок, оно у нас идет постоянным. Я уверен, что для тех, кто решил позаниматься такси, будет всегда место на рынке, именно легальная его часть, и это именно те ворота, те двери, в которые надо идти. Поэтому мы всех будем поддерживать. Ситуацию на рынке мониторим, понимаем, что происходит, и сделаем все, чтобы легальный сегмент такси работал, и те водители, которые решили стать таксистами, были защищены и где-то от действий из существенных комиссий компаний-агрегаторов, и чтобы такси было по-прежнему доступно для москвичей.
Максим Лексутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта, в этой студии сегодня утром был, давал большое интервью моей коллеге Евгении Волгиной в рамках программы «Город дорог». Итак, а власти Москвы собираются бороться с бомбилами нещадно. С другой стороны, и это тоже прозвучало в словах Лексутова, хотите заниматься легально — в таксисты, пожалуйста. Вас поддержат. Евгений Грек, координатор общественного движения «Стоп нелегалы», форум «Такси». Он советник профсоюза таксистов, автоэксперт. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, сегодня Лексутов у нас говорил о том, что нещадно будут бороться с бомбилами, а те, кто захочет законно идти в таксисты, им, что называется, ковровая дорожка. Так это работает? Это действительно есть борьба, есть возможность стать легальным таксистом?
Ну, вы знаете, я сегодня внимательно слушал утренний эфир, и боюсь, что у нас заммэр неправильно информирован, либо обладает неполной информацией. Угу. Вот, хотя, в принципе, в его речи и прозвучало о том, что у нас есть агрегаторы, которые вне закона, те самые электронные бомбилы, которые каждый день приезжают к москвичам, каждый день попадают в аварии, происходят разные происшествия, ограбления, драки, изнасилования, смертельные ДТП с пострадавшими, сбитые пешеходы и так далее. Если они собираются бороться вот с этими электронными бомбилами, это здорово, но я услышал, что вроде как будут ждать в очередной раз, когда будет принят закон, который регулирует эту незаконную деятельность. На самом деле, в рамках действующего законодательства, ну, достаточно полномочий для того, чтобы с ними бороться. Мне кажется, не надо ждать, уже достаточно пострадавших людей
и пассажиров, и прохожих, и других участников дорожного движения.
Смотрите, ну вот с вашей точки зрения, все-таки, в чем причина? В том, что законы недостаточно хороши, в том, что исполнители недостаточно хороши, или в том, что это доказать сложно?
Доказывается сложно, это тяжелая работа. Закон, да, который сейчас действует, имеет кучу правовых пробелов, но еще раз повторюсь, бороться с электронными бомбилами в виде агрегаторов Яндекс, Убер и прочими нужно уже сейчас, нужно было еще вчера. Вот почему у нас департамент транспорта не работает в Москве, почему у нас в регионах профильные министерства не работают. В принципе, у нас сейчас
свалено. Что такое электронные, или я вас не понял, но что такое электронные бомбилы Яндекс и Убер?
Это те же самые бомбилы, которые мы раньше останавливали на дороге с руки. Мы сейчас нажимаем кнопку, и те же самые бомбилы. То есть это люди, которые...
Но с точки зрения закона, если... Подождите. Но с точки зрения закона, если я правильно понимаю, они как раз не бомбилы.
Ну, если про это молчать, то да, они будут не бомбилы, а некими электронными сервисами, как они сами...
Нет, об этом надо говорить. Нет, об этом надо говорить, но слова тоже что-то значат. Они не бомбилы с точки зрения закона на сегодня.
С точки зрения, они как раз бомбилы. Если к вам приезжает человек, который не имеет водительского удостоверения, если этого человека в агрегаторе никто никогда в глаза не видел, это тот же самый бомбилы, которого просто мы заказываем путем электронным способом.
Я понял, спасибо. Евгений Грек, координатор общественного движения «Стоп нелегалы», форум такси 7373948, телефон прямого эфира. На самом деле вопрос-то даже в Советском Союзе не... нет, 162-й. Даже в Советском Союзе не победили бомбил. Можно и сегодня их сегодня полно в аэропортах. Коррумпированная полиция и мэрия, нет, не смешите, это Брэнгвин. В СССР не победили, бомбил, ну, там количество таксистов на душу населения было совсем другим. Тут какая-то другая история. И вряд ли можно говорить о том, что это из-за коррупции. Не думаю. 7373948. Бомбилы, это которые у аэропорта внука. Слушайте, вот я как будто бы не... Мы про разные страны, что ли, друг с другом разговариваем. Бомбилы, это которые у аэропорта Внуково пристают Григорию из Санкт-Петербурга. Да, и этого нам говорят, пристают бомбилы. Чего ко мне не пристают? У меня что-то такое на лице написано, где написано, что я уже вызвал нужную мне машину. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте. Ну, как водитель желтого автомобиля, водитель и владелец. Соглашусь с Евгением. Угу. На самом деле, у нас господин Лексутов либо лукавит очень сильно, либо не представляет вообще, о чем говорит. В такси 10% всего легальных перевозчиков. В каком плане легальных? То, чтобы оплату за проезд получил тот же субъект, который является владельцем разрешения. Не водитель, который должен являться...
Ой, слушайте, нет, вот, да, нет, давайте вот все-таки будем... Я только что с Евгением Греком об этом же говорил. Давайте слова значат. Поэтому, когда вы говорите...
Именно слова значат.
Ну нет, тогда мы не будем спорить на эту тему. Слова значат именно в том смысле, что вот если вы говорите, что это не так должно быть, как вам кажется, и так будет правильно, тогда это да. Но если вы говорите «так правильно, так должно быть по закону», ну, по закону это не совсем так. Зачем мы придумываем? Есть другие слова. Во многих районах страны из-за бомбил, едущих перед рейсовыми автобусами и собирающих пассажиров, автохозяйства терпят убытки и сокращают рейсы. Но тут и народ сам виноват. Сами садятся к ним, не дожидаясь рейсового, пишет Лордик. Ну, правильно. Потому что ведь бомбилы, и в этом и есть их секрет, они предлагают свои услуги дешевле. 7-3, и, возможно, потому с ними довольно сложно, их сложно бомбить, этих бомбил. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Юрий Вадим, Подмосковье. Ну вот эти бомбилы, это самый ненавистный мной сектор теневой экономики. Объясню вот по пунктам. Есть такой тип бомбил, которые живут вот в каких-то там подмосковных поселках или там где-то еще. У них наработанная клиентура, и они, в общем-то, поймать их довольно сложно. Это в основном даже иммигранты. Второе, это бла-бла-кар. Это те же бомбилы, но уже как бы на полулегальном уровне.
Как же, еще, вот давайте не будем, ну, то, я как бы одному говорю, второй говорит, еще раз, если вы говорите про бла-бла-кар, я не знаю, работает он или нет на данный момент, но тогда еще раз, это не полулегальный, это легальный уровень, тогда добейтесь, чтобы это было нелегальным и говорите об этом как о чем-то нелегальном. Ну, правда, 7373948, пару недель назад вызвал такси, оно без меня уехало, доехало до места, куда мне надо было, и списало деньги за поездку, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Мне кажется, что кто-то рассказывал про историю, как это такси не только уехало, но оно еще и доехало до места, куда вам не надо было. И вроде как пытались списывать, но там вроде как в результате никто ничего не списал. Зато Яндекс рад, пишет Максим, 30% забирает и рад. Опять же, если 30%, то может быть. Я бы тоже был рад, если бы 30% мне отдавали. Лордик пишет, замкнутый круг какой-то получается. Так во многом есть замкнутый круг, потому и существуют истории, когда нужно попытаться решить проблему. Она не очевидна. Вот так запросто не докажешь, что бомбила это бомбила. И мы возвращаемся к Брэнгвину, с которого я начал. Он ведь писал, даже в Советском Союзе бомбил ведь победить не могли. А тогда ведь, видимо, правоохранительные органы. Хотя вот коррупция, полиция, мэрия, вы думаете, тогда не платили? Не знаю. Мне кажется, что и тогда было что-то подобное. 7-3, 7-3, 94. Что, бомбилы дороже берут за проезд, пишет Саня. Ну, тогда я уж вообще ничего не понимаю. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, сейчас все расскажу, Григорий. Любой может стать бомбилой. Скачешь приложение таксистки в интернете и бомбишь.
Нет, нелегально. Нет. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Это, мне кажется, такая же история, как если начать бороться с производителями некачественной колбасы. То есть, как отличить, где качественное, где некачественное?
Да нет, на самом деле, подождите, на самом деле очень просто бороться с производителями некачественной колбасы. Если люди перестанут покупать ее даже дешевую, то и бороться не надо будет.
А покупать все равно будут любую и все равно будут ездить на такси.
Верно.
То есть 90%, мне кажется, населения вообще все равно. Легальный этот агрегатор, нелегальный. Он видит, желтое такси приехало. Недорого. Сел, поехал. А что там, кто будет...
Да даже я вам больше скажу, даже оно не желтого цвета. А кто там поедет? Зато дешево.
Ну вот.
Ну, то есть...
Мы сами отвечаем на свой же вопрос.
Да у меня нет вопроса. Я понял, да сейчас кто сейчас к бомбиле сядет? Да любой, правильно пишет Максим, сядет. Что? Господи, боже мой. Вот будете продолжать так, Максим, ну, вас придется банить. Вам шашечки или ехать, пишет Илья, это тоже вопрос, на который так и нет ответов. Но у нас многие в ЖК, пишет Ярослав, сажают с собой с остановки и везут до метро по той же цене, что и автобус, так как маршрутный автобус ходит редко, а так водитель компенсирует себе бензин, и людям не нужно долго ждать автобус, особенно зимой. Но вот видите, с одной стороны, вроде как хорошо, а с другой стороны, с этим ведь тоже надо будет бороться. Далее новости.